После пандемии изменился не только каждый из нас, но и весь мир. Мир обновил себя до версии 2.0. Старые алгоритмы и законы больше не работают, а к новым нужно еще привыкнуть и адаптироваться. Проект «Сберпремьер. Новый взгляд 2.0» вместе с экспертами из самых разных сфер изучает эти изменения с разных точек зрения. И сегодня мы поговорим с психологом Людмилой Петрановской, как пандемия повлияла на воспитание. Здравствуйте.
Добрый день.
Людмила, хотелось бы начать наш разговор о воспитании с того, что многие эксперты сейчас говорят, что началась такая эпоха воспитания без воспитания, что появилось новое поколение детей, абсолютно новой формации, скажем так, что их не надо воспитывать. Вот правда это или нет, что сейчас детей воспитывать не надо, и правда ли, что есть вот эта история, как воспитание без воспитания?
Я не думаю, что возможно, как бы то ни было, растить ребенка, его не воспитывая, потому что воспитание – это не обязательно какие-то там, целенаправленные действия по какой-то методе. Это просто любая жизнь с ребенком, любое с ним общение, даже если с ним не разговаривать, ты этим все равно его воспитываешь не лучшим образом, прямо скажем. Поэтому я думаю, что воспитание без воспитания – это иллюзия. В любом случае мы воспитываем, и мы должны это делать, потому что для того и есть детство, для того и есть отношения с своим взрослым, чтобы в этих отношениях ребенок мог взрослеть, набираться опыта, чтобы его мозг мог дозреть. Поэтому никуда мы не денемся, хотя я прекрасно понимаю, что стоит за такой идеей отказа от воспитания. Видимо, под этим имеется в виду отказ от какого-то такого прессинга, отказ от какой-то категоричности. Многие сегодняшние родители, хлебнув авторитарности и безапелляционности взрослых в своем детстве, они дают себе обещание, что они так не будут, и ребенок будет расти естественно, как растение под солнышком. Но даже растения под солнышком не всегда могут, естественно, расти, если за ними не ухаживать. Поэтому правда в том, что нам придется принять свою ответственность за то, что мы воспитываем детей.
А какие вы могли бы дать конкретные рекомендации родителям, которые нас сейчас с вами слушают? То, что вы только что говорили, что советская школа, советское воспитание было более категоричным. Есть какие-то табу, которые нам ни в коем случае нельзя перенимать из вот той педагогики в наш современный 21 век?
Я бы сказала, что сейчас есть так очень широко родители относятся к двум слоям таким, в зависимости от возраста своего, от, может быть, места, где они живут, от традиций своей семьи. Есть те, кто все еще скорее находится в такой парадигме авторитарного воспитания с тем, что взрослые там лучше знают, как надо, дети должны слушаться, не мешать и так далее. У этого подхода есть свои плюсы большие, есть свои минусы, свои ограничения, и, соответственно, задача, может быть, таких родителей или специалистов, которые помогают таким родителям, это развить, может быть, то, что у них более слабое, то, что у них западает, да, это какое-то внимание к ребенку, какая-то гибкость, какая-то готовность вообще понимать, что дети бывают разные, что данный ребенок может иметь какие-то свои особые потребности, готовность его слушать, откликаться именно на его потребности и, может быть гибкими в каких-то своих ожиданиях, там, требованиях и так далее. При этом, может быть, более молодые родители или, может быть, более городские родители, да, как ни посмотри. У них такая противоположная крайность, да, они, честно, наоборот, боятся устанавливать какие-то правила, какие-то ограничения. Вообще у них очень сложные, очень непростые отношения с такой идеей родительской власти, и они очень боятся, что ребенок какой-то хрупкий, что с ним что-то случится, что они его как-то травмируют, обидят, что за чем-то не уследят, чего-то не додадут. И тут скорее у специалиста такая задача в работе по работе с тревогой и с виной, потому что такое количество тревоги и вины точно не полезно ни самому родителю, ни ребенку. Тут скорее про то, чтобы больше доверять себе, быть, может быть, где-то спокойнее, увереннее, и в том числе не бояться ставить ребенку какие-то границы и требования, потому что это тоже часть жизни, без которой никуда.
А многие сейчас говорят, что родители часто воспитание работают со своими тревогами и страхами, да, перекладывая их на своего ребенка. Можем ли мы говорить, что разговор о воспитании должен идти в две стороны, то есть воспитание не только ребенка, но и воспитание самого родителя?
Наверное, стоит еще иметь в виду, что одна из таких идей, которая сейчас давит очень сильно на родителей, распространенная в сегодняшнем обществе, это идея родительского детерминизма, да, фантазия о том, что все абсолютно зависит от родителя. Но если мы говорим о том, что воспитывает ребенка просто вот любое общение, просто жизнь, то надо понимать, что воспитание начинается даже не в первый день рождения ребенка, а задолго до рождения не только его, но и его родителей, их родителей, да, и так далее. То есть ребенок приходит же не в пустой мир. Ребенок приходит в семью. В этой семье есть история. В этой истории были свои драмы, трагедии, достижения. В этой истории много любви, много других чувств, потери, горечи, обид, что-то еще. Он приходит вот в этот эмоциональный клубок, в котором спутаны отношения, воспитание, представления и так далее. Семья тоже живет на необитаемом острове. Семья – это часть общества. И в обществе происходят какие-то процессы, есть события, исторические события, которые вовлекали в себя огромные массы людей. Есть движение общества от одних идей к другим. И ребенок приходит в это все. Поэтому воспитание, конечно, не сводится к тому, что происходит в детской комнате, что там родители ему говорят и что он не говорит. Родители тоже говорят не то, что они сами придумали, а то, что ну, они каким-то образом усвоили из контекста вокруг.
А вы только что сказали про то, что есть там городские родители и негородские родители, что они очень сильно друг от друга отличаются. Как-то можно еще, ну, вы знаете, как раньше делили целевую аудиторию, как-то можно еще разделить родителей на разные типы групп?
Ну, я не знаю, я не проводил каких-то исследований, может быть, они есть, это, в общем, сфера скорее социологии, но так, навскидку, все-таки, конечно, это довольно сильно коррелирует, ну, все-таки с благополучием. Поэтому городские образованные родители, то есть это люди, которые не вынуждены все время думать просто о выживании, у которых более-менее устроенный быт, у которых уровень жизни позволяет иметь ресурсы, иметь силы, чувства для чего-то, чтобы думать, например, о том, как ребенка развивать, как с ним строить отношения. Это требует сил. В этом смысле там какие-то предыдущие поколения родителей, которые часто работали, и быт был крайне тяжелым, и у них просто не было никакого ресурса на то, чтобы об этом думать. Если ребенок накормлен, одет, и сходил в школу, и в лучшем случае у него спросили, сделал ли он уроки, то, в общем, эта родительская миссия на этом была, в общем и целом, выполнена.
Ну, то есть родители, которым самим в детстве чего-то не додали.
Да, и сейчас родители, которые, может быть, когда-то в детстве сами испытывали недостаток внимания своих родителей, плюс часто их родители сами были не в лучшей форме, и дети были вынуждены брать такую роль взрослого на себя, да, то, что психологи называют парентификацией, когда ребенок понимает, что родитель эмоционально не справляется с жизнью, не справляется, там, допустим, с разводом, с какими-то конфликтами, с какими-то тяжелыми обстоятельствами. И ребенок берет на себя ответственность за эмоциональное состояние родителя. Он как бы эмоционально, психологически усыновляет родителя. И потом всю жизнь беспокоится о том, каково родителю именно в эмоциональном плане. Естественно, если так человек жил с детства, то он свое вот это опекунство, да, и свое беспокойство, и тревогу, и стремление контролировать все вокруг, он распространяет и на своих членов семьи, и на своих детей, и, в общем, остановиться ему бывает сложно.
А можно ли так цинично, да, сказать, что современным детям проще, чем предыдущим поколениям, или это тоже очередной миф?
Я не думаю, что современным детям проще. Современным детям, ну, к счастью, не приходится в большинстве своем, хотя всякое бывает, испытывать какие-то запредельные стрессы, такие как голод, угроза жизни, жестокое обращение. И это, конечно, замечательно, потому что защищенное детство – это очень важное условие какого-то благополучного развития, гораздо более важное, чем доступ к каким-то развивающим занятиям или чем-то еще, просто отсутствие очень высокого стресса. При этом сказать, что проще, я бы не сказала, потому что очень много ожиданий родителей. Родители, которые, для которых воспитание детей – это такая очень важная составляющая их жизни, важный инвестиционный проект. У них, соответственно, много ожиданий у детей. Часто они сами успешны, часто они многого добились, они все контролируют, у них такой высокая способность мотивировать себя и заставлять себя добиваться чего-то. Когда они не видят этого в своих детях, они не могут скрыть разочарование, они не оставляют попыток, они давят. И современный ребенок вот таких родителей с очень высокими ожиданиями от себя, как родителя, и от своего ребенка, этот ребенок, он просто вообще не понимает, где в каком месте можно выдохнуть уже и сказать, что я хороший. Никогда недостаточно. То есть, если родителям предыдущих поколений, которым себе ставили зачет, если ребенок одет, обут, накормлен и в школу пошел, уроки сделал, то они и ребенку ставили зачет. Да? Если ребенок сделал уроки более-менее умытый, да еще и посуду помыл, ну, хороший ребенок, что еще, да? Сегодняшнему родителю этого недостаточно. У него часто ожидания, амбиции совершенно безграничны, да, по поводу того, что еще можно впихнуть этого ребенка, какие еще занятия, как еще его развить, как еще его апгрейдить, как еще его улучшить. И ребенок совершенно не понимает вообще, где границы, где в какой момент он может уже сказать, что я ок, все хорошо.
Ну и что делать такому родителю, если он вот такой достигатор?
Прежде всего, я думаю, что родителю важно понимать, где потребности ребенка, а где мои потребности. Собственно говоря, все сложности начинаются тогда от каких-то очень серьезных проблем, вроде абьюза, например, детей, до вот такого выноса мозга ребенку достигаторством. Все сложности начинаются тогда, когда мы делаем не то, для чего, собственно говоря, мы как родители призваны. Мы как родители призваны отвечать на потребности ребенка. Зачем ребенку, собственно говоря, родители, да, так, в течение такого длительного времени? У нашего вида биологического очень долгое детство, очень долгий период зависимости от родителя. Он нужен для того, чтобы помогать ребенку откликаться на его потребности до тех пор, пока ребенок не сможет эти потребности удовлетворять самостоятельно. Поскольку у человека очень разнообразные потребности, это не только там, еда и непосредственная физическая безопасность, то детство достаточно долгое, в том числе это потребность в знакомстве с миром, с другими людьми, с собой, с правилами игры, с, не знаю, с правилами дорожного движения, множеством всего, да, чему мы готовим детей, чему мы их обучаем. Наша задача – отвечать на потребности ребенка. Когда взрослый вместо этого начинает использовать ребенка для удовлетворения своих потребностей, ну, жди проблем.
Успешный успех и достигаторство. Какие еще есть, ну, такие основные ошибки у родителей?
Ну, мне бы не хотелось говорить именно прежде всего об ошибках родителей, потому что, опять-таки, родители тоже не отдельные. Вот этот родительский детерминизм и связанный с ним родительский перфекционизм, это вот это достигаторство, идея о том, что ребенку нужно дать все самое лучшее и сделать для него все, и иначе ты какой-то недостаточно прекрасный родитель. Это две идеи, которые связаны с таким более широким контекстом. Дело в том, что мы сейчас живем в эпоху, ну, по крайней мере, та часть цивилизации, которой мы принадлежим, живем в эпоху, то, что называется, дорогих детей. Дети дорогие, их мало, их стало меньше в популяции, и при этом они такие выживают, да, то есть они не такой венчурный проект, какими были дети когда-то, да, когда там женщины рожали десятерых, там, дай бог, чтобы двое-трое выживали. Дети растут, дети вырастают. Мы ожидаем, что они будут жить там 100 лет, что они будут жить хорошо, что у них будет долгая жизнь содержательная. При этом их мало. Поэтому все внимание общества как бы сфокусировано на детях. Дети, у нас детоцентристская сейчас во многом цивилизация. Дети – очень ценность большая. Мы не готовы мириться ни с какими страданиями детей. Аргумент там, той же слезы ребенка, он в современном обществе такой вот козырь, который просто бьет все, да, положенное сверху любого другого. Мы хотим, чтобы с детьми все было хорошо любой ценой. При этом мы часто не очень хотим что-то для этого делать. мы не очень хотим там поступаться какими-то своими интересами, мы хотим, чтобы это сделали родители, куда же им деваться, родили, вот они должны, особенно мамы, конечно, безусловно, тут есть очень большой дисбаланс такой гендерный, да, особенно мы считаем, что мать должна растить ребенок, значит, ты должна кровь из носа, как угодно, любой ценой обеспечить ему все самое лучшее, а будем ли мы тебе помогать, и будем ли мы как-то тебя поддерживать в этом, это еще не факт. И в этом есть точно большая несправедливость. Это постоянное чувство вины и тревоги родителей, да, она же не просто потому, что им там нечего делать, и они тревожатся. Это связано и с тем, что как только хоть какая-то проблема с ребенком, сразу же идет немедленное обвинение родителей, куда смотрели, почему не предусмотрели, почему не предугадали, почему не были ясновидящими, почему не были всемогущими, да, вот этот родительский детерминизм, и почему не сделали все лучшим образом, да, родительский перфекционизм. С другой стороны, когда родители, например, детей с особенностями, детей с какими-то проблемами, говорят, что нашего ребенка особые потребности, это не обязательно может быть какое-то серьезное заболевание, это может быть ребенок, у которого особые какие-то образовательные потребности, которому, не знаю, сложно сидеть 40 минут, или которому скучно в школе. Когда родители говорят, у нашего ребенка вот потребности, нам нужна помощь, им говорят нет, потому что общество далеко не всегда готово делиться, и скорее они столкнутся с тем, что их ребенка будут изолировать, пытаться от него избавиться и спихнуть опять все проблемы на них. Поэтому мы не можем тут говорить об ошибках родителей. Ну, не хотелось бы, да, продолжать эту логику, да, вот, фокусируясь на ошибках родителей. Все-таки если мы понимаем, что дети сейчас ценность для общества, то какие-то вещи должны быть ценностью для общества. И, например, там, когда во дворе есть место для огромного количества парковок и нет места для нормальной детской площадки, это не должно быть проблемой только родителей. Это должно быть какой-то общей проблемой, да, но как только доходит до того, чтобы чем-то поступиться, сразу никому не хочется. Вот это такой один из нервных вопросов нашего времени.
Людмила, ну, закончим про достигаторов. Что делать родителю, чтобы не превратиться в вот этого достигатора, чтобы у ребенка все-таки оставалось детство? И, может быть, мы проговорим с вами прямо по разным этапам, условно говоря, что делать, когда твоему ребенку там только родился, 5 лет, и так доведем до 17.
Ну, тема развития сейчас очень востребована. Все относятся к ребенку как к такому существу для развития, в которое нужно побольше всего засунуть, чтобы оно развилось до невероятных размеров. На самом деле, о том, чтобы дети развивались, в общем, природа эволюции позаботились задолго до нас, и дети развиваются, они созданы для развития, и для того, чтобы ребенок скорее перестал развиваться или его развитие нарушилось, вот, ну, с ним нужно очень плохо обходиться, да, то есть как раз вот серьезные стрессы, они нарушают развитие ребенка. Если серьезных стрессов нет, если ребенок не испытывает боли, голода, страха, одиночества, потери своих близких, то он развивается, если его не обижать. Да, все с ним будет хорошо. За счет чего он развивается? Прежде всего, это общение с родителями, общение с семьей. И если мы говорим про детей первых 3 лет жизни, то это главное, основное. Все, что нужно ребенку в этом возрасте, это общение со своими близкими и, ну, какая-то достаточно разнообразная среда вокруг, чтобы были разные предметы, обычные совершенно бытовые, чтобы были разные пространства, поверхности, куда залезть, что достать, что-то сломать, что-то расковырять, что-то попробовать на зуб. Вот, собственно говоря, ничего больше ребенку не нужно, да, кроме обычного пространства для жизни. Я сейчас говорю про обычных детей. Естественно, иногда бывают какие-то особенности развития, и тогда нужна работа по компенсации. Но это сейчас отдельный вопрос. Тут скорее вот здесь у нас не хватает специалистов, ресурсов для тех детей, которым это нужно. Обычному ребенку ничего больше не нужно. Дальше, если мы говорим про детей от дошкольного возраста, от 3 до 7 лет, ребенку необходима игра со сверстниками. Игра со сверстниками, свободная игра со сверстниками. Свободная ролевая игра. Это должно быть основной деятельностью ребенка. В свободной ролевой игре дети учатся важнейшей вещи, да, которая является основой потом всего последующего образования. Это присваивание смыслов, введение людей и предметов в роль. Когда дети играют в дочки-матери, они берут лист лопуха, говорят, это будет тарелка, они берут камешки, говорят, это будет картошка, они говорят, я буду мама, ты будешь папа, ты пришел с работы. Это важнейшая функция мозга, которая необходима для усвоения всей вообще культуры, потому что вся культура – это условность, и основана она на введении предметов в роль, да, и введении предметов, смыслов, знаков, людей, образов в роль. Если мы этого не делаем, то культуры нет. У нас есть, значит, буквальное просто такое восприятие реальности. К сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, мы наблюдаем очень сильное сужение сферы ролевой игры. Для того, чтобы ребенок имел возможность играть, у него должно быть просто много времени на это, много часов. Вместо этого, с одной стороны, детей загружают какими-то занятиями, даже там в детских садах, часто совершенно бессмысленными. Дети не могут выйти во двор играть, потому что все это воспринимается взрослыми, а может быть и является на самом деле, не знаю, никак не безопасное пространство, то есть возможности много часов играть со сверстниками у ребенка нет. Современный городской ребенок гуляет там с бабушкой, с няней под присмотром ну, сколько-то времени, сколько может, да, и, соответственно, свободная ролевая игра со сверстниками обеднена, это, конечно, очень нехорошо.
А, Людмила, вы говорите много часов, ну вот сколько это конкретно часов?
Все время, которое он не ест, не спит и не помогает родителям, что он там может помогать в силу своего возраста. Он должен заниматься свободной ролевой игрой со сверстниками или самостоятельной, ну, в каких-то ситуациях, и то, и другое. Больше ничего, собственно говоря, ребенок до 7 лет больше ничего делать не должен.
Вы говорите, что в детском саду есть какие-то лишние занятия. Что это за лишние занятия?
Любые специальные занятия в этом возрасте, ну, по крайней мере, до там, предшкольного года, не очень понятен их смысл, зачем это нужно. Опять-таки, эти занятия могут быть полезны, если они носят характер все той же игры. Да, если дети там все вместе, не знаю, делают какой-нибудь там большой город из пластилина на огромном столе, в процессе они что-то придумывают, сочиняют, взрослый помогает им с какими-то деталями, да, и вот они что-то учатся в процессе. Сажать детей рядами и делать с ними всеми одновременно одинаковую аппликацию или зачем-то бесконечно учить их там двум десяткам английских слов, которым некуда применить, ну, честно говоря, я не вижу в этом никакого смысла, и это скорее какая-то, ну, такое обслуживание вот этих родительских каких-то фантазий, там, амбиций, тревоги, что если не сейчас, то никогда. Все это было бы, ну, не могу сказать, что это как-то очень вредно, если детей там как-то не ругают и не критикуют, но все это было бы ничего, если бы это действительно не отнимало время у вот этой самой свободной ролевой игры, на которую у ребенка просто часто не остается там, больше часа в день, и хорошо, если еще остается.
Ну, еще один, конечно, острый вопрос для многих родителей – это гаджеты. Прямо идет такая война. Одни против гаджетов, считают, что они мешают развитию, другие, наоборот, считают, что гаджеты – это очень классная штука для развития. Что вы можете сказать про гаджеты, за или против?
Мне кажется, что гаджеты очень сильно демонизируются. Это какая-то история про какие-то гаджеты, которые напрыгнули из-за угла и там, поработили всех. Но это же не так. Они ни на кого не напрыгивают. Ребенок от кого-то их получает зачем-то, почему-то. И на самом деле часто гаджеты – это просто способ обезвредить ребенка, да, припарковать, как говорят родители. Да? Потому что непонятно, что еще с ним делать. Потому что родителям некогда, им нужно чем-то заниматься и так далее. И мы не можем ожидать, что родители, взрослые работающие люди в самом активном возрасте будут с утра до вечера развлекать пятилетку. Это связанный вопрос. Именно потому, что дети не имеют возможности играть со сверстниками, вот это вот пространство занимается гаджетами. С одной стороны, конечно, им жить в мире гаджетов, мы все сейчас ими пользуемся, им нужно ими пользоваться и как-то уметь, но когда это становится таким слишком большим временем зависания, это говорит о том, что это занимает какую-то пустоту. Это пространство почему-то пустое. А пустое оно, потому что дети не занимаются своей естественной деятельностью. Я вас уверяю, что любой ребенок, если он имеет каких-то друзей, возможность с ними играть в разнообразной среде, но без постоянно нависающих с контролем взрослых, он выберет эту игру, потому что дети счастливы, когда они играют. Но мы же их этого лишаем, а потом говорим, что во всем виноват этот гаджет. Сам по себе гаджет – это коробочка, пластиковая коробочка с какими-то штучками внутри, да, с электроникой внутри. Она не может ничего сделать. никаким образом ни на что повлиять сама по себе, да, она нас не трогает. Социализация нарушается, когда ребенок мало просто общается со сверстниками, когда это общение небезопасно, когда это общение неестественно, да, когда он не имеет возможности научиться ему в комфортных условиях, или ему совсем не помогает, если у какого-то ребенка, ну, самого по себе какие-то есть сложности с этим. И тогда гаджет занимает это место. А что он будет в этом гаджете делать, мы не знаем. Может быть, он как раз будет там учиться общаться. А может быть, он будет там смотреть что-то, что мы хотели бы, чтобы он смотрел. А может быть, он попадет в зависимость. А может быть, не попадет. А может быть, он, наоборот, будет там какие-то полезные информации извлекать. Гаджет – это лишь инструмент. Молоток сам по себе не хорош, не плох. Зависит от того, вы что им делаете, да, стол собираете или по голове соседа бьете. Ну вот, это разные ситуации. Если говорить про следующую задачу развития, да, про предподростковый возраст, там 8, 11, 12 лет, то в этом возрасте тоже, на самом деле, основной деятельностью должна быть игра. Но уже другая игра. Это не свободная игра, а игра по правилам. Игра по правилам – это лучший способ социализации. Когда человек участвует в общей деятельности, он должен выполнять правила, он должен выполнять определенный вход-выход из деятельности, он должен договариваться, решать конфликты, апеллируя опять-таки к правилам, а не просто «я так хочу». Это самая лучшая практика социализации. Если мы посмотрим сейчас, как наши живут дети с 7 до 12 лет, мы видим, что у них почти нет на это пространства. Они занимаются в школе, они имеют несколько часов домашних заданий, они ходят на какие-нибудь дополнительные занятия. И вот этой самой игры по правилам, необходимой, у них нет. Игра по правилам включает в себя не только социализацию, например, задачу, но и задачу самосовершенствования. Если мы вспомним типичные игры по правилам, да, это классики, прыгалки, на скейте всякие фокусы, на роликах, да, как бы в чем суть этой деятельности. Я ставлю перед собой задачу, выхожу как бы из зоны своей уже освоенной, в зону ближайшего развития. Я сейчас не могу это сделать, но я учусь. И я пробую раз за разом, при необходимости, там, получаю консультацию более квалифицированных сверстников, и упорно стараюсь. Если мы посмотрим ребенка, которого в каникулы, слава тебе, Господи, хотя бы в каникулы оставили от всех занятий, и он пошел со своим скейтом в соседний сквер, мы увидим ребенка, про которого родители в течение школьного года, может быть, жалуются, что он никогда ничего не доводит до конца, он ничего не хочет, ему ничего не интересно. Чуть он столкнулся с какими-то трудностями, он все бросил. Мы видим ребенка, который 10 часов подряд, без перерыва на обед, да, уже весь там в каких-то ссадинах, уже весь там мокрый от пота, он упорно раз за разом отрабатывает, пока у него не получится. И мы видим невероятную мотивацию, невероятное упорство, и мы видим счастье на его лице, когда у него получилось, и там другие дети это увидели. Но, к сожалению, все так устроено, что дай бог, чтобы у него было в течение года, хотя бы на каникулах, пару таких дней. Все остальное время он делает то, что, чего от него ожидают, то, что нужно там, по программе, по представлениям взрослых и так далее. И как тогда ему пройти этот опыт преодоления себя, постановки для себя задач, приближение к решению этой задачи все больше и больше, да, вот это самая полезная деятельность. Ну, или, например, когда дети играют в футбол, сейчас они почти не играют, кстати, во дворах. Это огромная школа социализации. Ты должен координировать свои действия с командой, ты должен договариваться, ты должен решать конфликты. Ты не можешь от того, что тебе расхотелось или ты устал, посреди матча встать и сказать: «А я пошел». Ты обязан доиграть. Ты должен преодолевать себя, да, даже если тебе, там, например, больно или ты устал. Это самое полезное, что, ну, что может делать человек в этом возрасте. Но почему-то так у нас сейчас устроено, что очень мало для этого возможностей.
А вот в этом возрасте, от 3 до 7 лет, есть ли какие-то еще задачи, помимо задачи игры по правилам?
Если мы говорим про детей вот 8, 11, 12 лет, то дети любят учиться в этом возрасте, они, в общем, много хотят знать. Просто, наверное, они должны как-то учиться немного по-другому, не так, как это принято сейчас. У нас сейчас очень много внимания в начальной школе уделяется отработке каких-то таких навыков базовых, важных, до совершенства. Хотя, на самом деле, вот эта потребность доведения до совершенства, о которой я до этого рассказывала, она немножко позже формируется. Она, может быть, скорее вот для
В 10 появляется, да, вот это желание, чтобы все было как следует, аккуратно, готовность много раз пробовать, тренироваться, пока не получится. Вот такая вот мотивация, да, уже такой самоконтроль. Чуть позже. Дети 7-8 лет не очень, в большинстве своем, есть исключения, в большинстве своем не очень с этим дружат. И когда мы там требуем от них бесконечной отработки, это не всегда разумно. Может быть, в этом возрасте было бы разумно больше времени уделять творчеству, самовыражению, работе руками, то, что у нас вообще в школе полностью утрачено, какой-то деятельностью, например, та же самая проектная деятельность, которая превращается у нас в, ну, в какую-то имитацию, да, родители в 3 часа ночи строчат реферат там, по москвоведению, да, но проектная деятельность, она отличная вещь на самом деле, она очень вовлекает, и она может быть очень классным способом развития, если это реально проектная деятельность, которая действительно стоит какая-то задача. Эта задача решается в совместной деятельности, с распределением обязанностей, с получением каких-то новых ресурсов. Какая-нибудь клумба в школьном дворе, реальная, настоящая, да, которую нужно придумать, как сделать, узнать, что необходимо, найти, ухаживать, отслеживать, мониторить, вносить коррективы. Вот это настоящая какая-то проектная деятельность. Дети, на самом деле, были бы счастливы, если бы не были такие возможности, но, к сожалению, наша школа практически этого не предусматривает. Все превращается в какую-то имитацию. Ну, надо понимать, что невозможно отдельно воспитывать детей. Да? Школа и семья – это тоже часть общества, и там, где много имитации, там будет много имитации. К сожалению.
Людмила, скажите, пожалуйста, а какие есть еще следующие этапы? Какие существуют следующие этапы?
Если мы говорим про подростков, то подростки занимаются прежде всего собой и должны заниматься прежде всего собой. Второе название кризиса подросткового – это кризис идентичности. То есть обретение себя, идентичность. Идентичность – это то, какой я, чем я отличаюсь от всех остальных. Поэтому подростки в этом возрасте достаточно эгоцентричны, они думают о себе, они думают о задачах своего развития, и они говорят о себе и хотели бы, честно говоря, чтобы с ними говорили тоже о них. К сожалению, с ними о них никто не говорит, а им только говорят, что они должны и что не должны делать. Подростки были бы очень рады, если бы с ними говорили о них, и родители, и педагоги на самом деле, но та манера, в которой мы с ними разговариваем, их вряд ли устроит. Да, мы разговариваем не с интересом, не с уважением, а так, доносим до них свою точку зрения. В итоге они практически не имеют возможности поделиться со взрослыми своими какими-то сомнениями, мыслями. Они же очень много думают о ценностях, о справедливости, о том, как устроен мир, о том, что правильно, что неправильно, кто я, что для меня приемлемо, что для меня неприемлемо, что я хочу, чего я не хочу. И они лишены, в общем-то, возможности с нами об этом поговорить, потому что на любую какую-то их идею, сомнение, вопрос у нас есть 225 ответов, которых нас не просили, и ценных рекомендаций. Вот, поэтому они оказываются довольно одинокие, даже часто ну, в любящих семьях, готовых там заботиться, но не готовых, может быть, с уважением отнестись к вот этому периоду становления. Потому что мы очень тревожны, потому что мы очень много хотим, потому что у нас есть план по поводу этих детей, потому что они наш инвестиционный проект, потому что мы лучше знаем, что для них нужно, и, ну, и запираем их в этом. Они же хорошо к нам относятся, они нас любят на самом деле, и поскольку все-таки сегодняшние родители обычно не обижают детей как-то очень сильно, то дети с ними хотят сотрудничать, и не хотят их расстраивать, и не хотят их разочаровывать. И когда у родителей нет какого-то уважения к собственному пути ребенка и какой-то гибкости и принятия разных вариантов, то ребенок оказывается в очень сложной ситуации. Эти хорошие, любимые, любящие люди, они требуют от меня не весь, даже не требуют, вернее, они хотят и ждут от меня не весь чего. И как ни странно, им как будто бы на меня наплевать. У них столько ожиданий на мой счет, что им как будто бы наплевать на меня настоящим.
Ну и поговорим про подростков. Да, считается, что это такой самый сложный опыт, когда происходит непонимание, недопонимание между родителями и детьми. Хотя для родителя это такой возраст, который ты еще помнишь. Мы все были подростками. Почему происходит это недопонимание? Почему родители забывают, что они тоже были в такой же ситуации, в таком же возрасте и проходили все то же самое, через что проходит их ребенок?
Очень много тревоги, Опять-таки, очень много тревоги, очень много вины, очень много переживаний за то, что что-то будет упущено, что-то будет сделано не так. Очень сильно переоценены какие-то моменты, такие как там, поступление в ВУЗ, необходимость там, выбрать раз и навсегда какое-то образование и так далее, и так далее. Соответственно, много тревоги, когда люди очень тревожны, то они... Очень много тревог по поводу безопасности, по поводу того, что что-то с ребенком случится. Когда люди тревожны, они не вполне адекватны. И поскольку сегодняшние родители обычно не используют каких-то грубых форм насилия, да, там они там детей не бьют, не оскорбляют, матом не обзывают, как часто с ними обращались, да, в их подростковом возрасте, им кажется, что ну, у них такая дополнительная какая-то обида на детей, да, мы же вот этого всего не делаем с вами, да, почему же вы такие вот сволочи неблагодарные, да. А на самом деле то, что нужно, тут нам немножко больше спокойствия, немножко больше доверия к себе и к ребенку. И помнить о том, что то, что сейчас, не будет так всегда. Дети меняются, они меняются очень сильно, и не надо никогда, ни в какой момент думать о том, что там все очень плохо, да, с ребенком все вообще безнадежно и так далее. Да. Все может измениться с точностью наоборот. Точно так же, как и в другую сторону. Да, если ребенок сегодня получил золотую медаль, ни с чего не следует, что он не бросит через год престижный вуз, в который он поступил. Ну и это тоже не драма и ничего ужасного.
А есть такая тенденция, про него все говорят, что взрослый человек сейчас в современном мире меняет 3 профессии за свою жизнь, иногда даже диаметрально противоположным, там, не знаю, математики становятся музыкантами и так далее. А насколько вообще возможно, чтобы ты мог выбрать свою профессию будущую в 17 лет, чтобы ты уже четко все в 17 лет про себя понимал?
Люди, которые уже в детстве, уже в подростковом возрасте очень точно знают, чем они хотят заниматься, всегда были и будут исключением. Это всегда отдельные проценты. Такие люди есть, у которых одна, но пламенная страсть на всю жизнь. Но это всегда какие-то буквально единичные случаи. В большинстве случаев, конечно, человек, во-первых, 17 лет может не знать, чем он хочет заниматься, потому что суть жизни там, современного городского человека в том, что работа очень сильно отделена от жизни, и ребенок просто не может знать в 17 лет, как это выглядит. То есть он видел какие-то профессии в реальности, там, не знаю, врача, может быть, видел учителя, ну, водителя, собственно говоря, все, да, что делают все остальные люди, ему неизвестно, да, и как он может это выбирать, да, ему кажется, что он что-то одно, а в реальности это что-то другое. И это, на самом деле, не какая-то небольшая беда и проблема, потому что жизнь впереди длинная, и действительно люди сейчас меняют профессии несколько раз за жизнь, и даже внутри одной профессии меняется характер деятельности очень сильно. Поэтому, наверное, скорее важно, чтобы у ребенка не было связано сильнейшего стресса вообще с любой задачей обучения, образования и выбора. К сожалению, то, что сейчас происходит с детьми, для них все, что связано с обучением, образованием и там, сдачей экзаменов, всем становится просто настолько стрессовым, что они вообще в ужасе от самой идеи. Это точно совершенно нехорошо, потому что гораздо лучше не фокусироваться, не фиксироваться, не объявлять сверхценностью какое-то одно событие, там, не знаю, сдачу ЕГЭ или что-то еще, относиться к необходимости всю жизнь учиться, переучиться, доучиться, сдавать какие-то экзамены, подтверждать какую-то квалификацию всю жизнь, ну, как бы, как часть задачи, как часть жизни. И хорошо бы, чтобы это все не сопровождалось каким-то адским учебным стрессом, нервами, заболеваниями и так далее.
Ну, то есть получается, что мы учимся, в принципе, всю свою жизнь.
Да, мы учимся, и чем дальше, тем больше этого будет. Мы учимся всю жизнь, жизнь меняется, мы к ней гибко адаптируемся, и было бы замечательно, чтобы дети, будущие взрослые, ну, скорее все-таки получали от этого какое-то удовольствие, да, они считали любую учебную задачу, особенно какие-то экзамены, катастрофой, стрессом и тем, что нужно избегать любой ценой.
А что делать родителям, как реагировать, да, если ребенок сказал, что я вообще не буду никуда поступать после школы, я хочу там взять какую-то паузу. Для многих родителей это очень стрессовая история. Как правильно на нее реагировать?
Вот это загадка для меня, почему идея, что ребенок не будет никуда поступать после школы, это вызывает у родителей такой прям невероятный стресс. Это какая-то российская чистая история, потому что есть очень много стран, в которых это вообще не так, и нет идеи, что все обязательно любой ценой должны получить высшее образование. Ну, наверное, в том числе потому, что и без высшего образования можно там вполне хорошо, достойно жить и не считаться каким-то там неудачником. С другой стороны, очень многим детям было бы очень полезно то, что называется gap year, то есть это год после школы, когда можно вообще прийти в себя после всех этих экзаменов, а может быть, что-то пересдать, если тебе не нравится результат. Может быть, сходить на ту работу, которую ты примериваешься в качестве стажера, просто посмотреть процесс, как это происходит. Пусть там в это время ты будешь варить кофе, но ты будешь хотя бы видеть изнутри, да, что ты выбираешь. Может быть, попутешествовать, может быть, пообщаться в это время побольше со сверстниками. Это, на самом деле, довольно полезная история. Я знаю, что, например, европейские исследования говорят, что 90% детей, которые хотели поступать после этого года, поступают. Да, то есть у них никуда это желание не улетучивается, если они хотели учиться, они учатся. Другой вопрос, что у нас учатся многие дети, которые, в общем, не хотели учиться, и которые идут получать высшее образование, потому что на этом настаивали их родители.
Людмила, как вы относитесь к детскому труду, добровольному детскому труду, конечно, насколько работа вообще нужна в жизни ребенка, насколько она развивает ребенка?
Я считаю, что поскольку мы говорим о том, что очень хорошо дети учатся именно в проектной деятельности, я считаю, что детский труд, если он свободный, защищенный, да, от использования, от эксплуатации, это вообще замечательно. И чем раньше дети привлекаются к какой-то осмысленной, продуктивной деятельности, тем лучше, потому что это деятельность, в процессе которой ты можешь много чего узнать. И ты узнаешь это естественно, не потому что это по программе, какими-то тетеньками в каком-то кабинете сочинено, что сегодня ты должен это выучить, а потому что вот у тебя стоит задача. Для меня рассказ, например, который описывает идеальный проект на деятельность, это, помните, «Веселая семейка» Носова. Вот «Веселая семейка» Носова – это идеальный проект. Дети сами придумали, в процессе они огромное количество всего узнали, научились, преодолели множество своих каких-то слабостей, трудностей, конфликтов. Что-то у них получилось, что-то не получилось, и это был результат. Живой реальный результат, который там бегал и пищал. Да? Вот это идеальная проектная деятельность. И она возможна в каких-то размерах с небольшого возраста. И дети, которые могут что-то помогать, на волонтерских началах, да, на стажерских началах и участвовать в каком-то большом деле, конечно, они чувствуют себя гораздо лучше. Потому что я хорошо помню свое вот это чувство в старших классах, это чувство какой-то бессмысленной какой-то личинки, да, когда ты еще не человек, а только что-то потенциальное, которое должно зачем-то впихивать в себя огромные объемы знаний, непонятно когда, зачем, для чего нужны и когда уже ты сможешь что-то этому миру отдавать. Да? То есть какая-то такая странная идея ребенка, как такого вот кадавра, который в себя вкладывает, и ничего не нужно нам всем вокруг от него, только для того, чтобы он вкладывал и еще, возможно, улыбался при этом. Да, и говорил, давайте побольше. Вот тут мы будем счастливы. Но это ненормально. 16-17 лет – это уже осмысленный человек с какими-то своими видениями, с целями, с ценностями. Ему хочется влиять на этот мир, а не только потреблять бесконечные какие-то сведения.
Есть такая история, как родительская пуповина. Мы для своих родителей в любом возрасте, будь нам там 40 или 70 лет, мы всегда для них дети. Насколько это вредная или полезная штука, и как родителю понять, что твой ребенок уже не ребенок, что это взрослый человек отдельно от тебя, что у него своя жизнь?
Как мне кажется, сложности с тем, чтобы отпустить ребенка, возникают как раз тогда, когда ты размещаешь в него много своих потребностей. Тогда, когда тебе нужно зачем-то удерживать ребенка для того, чтобы, не быть одному, для того, чтобы он тебя по-прежнему как-то утешал, поддерживал. Вот это непонятная история, что ребенок для тебя по-прежнему маленький мальчик. У меня 30 лет старшему ребенку, совсем не маленький мальчик, никаким краем. Конечно, я его люблю, беспокоюсь о нем, потому что это ребенок, но мне бы в голову не могло прийти, что я должна как-то контролировать его жизнь или считать его несмышленышем. Он в куче вопросов разбирается лучше меня. Но понятно, что это не произошло в день 18-летия. В день 18-летия у меня не было такой полной уверенности. Да? То есть это происходило в течение нескольких лет, когда раз за разом я видела, что человек прекрасно справляется, и может и то, и это, и это, и это, и это. И у него получается, и когда-то не получается, потом все равно получается. И постепенно эта привычка заботиться, беспокоиться, она сокращается, редуцируется. Лучший способ отпустить ребенка – это заниматься своими делами. Мы держим ребенка тогда, когда наша жизнь неполноценна, тогда, когда нам не хватает жизни, близости, общения, занятий, самореализации, чего-то еще. Если у вас собственная жизнь полна увлекательных каких-то задач, событий, переживаний, отношений, чего-то еще, то вы будете только рады, что, слава тебе, Господи, наконец-таки ребенок вырос, не нуждается в таком количестве внимания и опеки, сам прекрасно справляется, и вы будете очень рады, что у него своя интересная, увлекательная жизнь, и вам будет достаточно получать от него раз в день сообщение, что там, не знаю, привет, там все хорошо, спокойной ночи или что-нибудь еще, да, и у вас не будет по этому поводу желания лезть к нему в жизнь, вникать в его там отношения и так далее, и так далее. То есть самая главная здесь задача – это иметь свою интересную, содержательную, увлекательную жизнь и свои полноценные отношения. Опять-таки, с горизонтальными связями, да, со своими друзьями, со своими партнерами, с теми, кто с тобой на равных в каком-то смысле. Мне кажется, нам важно меньше беспокоиться, больше получать удовольствие от общения с детьми. Дети вырастут, это произойдет достаточно быстро. Каждый следующий день ребенок уже не такой, как сегодня. Получайте удовольствие от того времени, которое вы вместе.
Это был подкаст «Сберпремьер. Новый взгляд 2.0», и мы рассуждали о том, как пандемия повлияла на воспитание.